Какое это счастье, какое это преимущество держать Бога за руку и идти в это, по этой жизни с Богом, смело смотря вперед в будущее. Какое это счастье! И справедливо в этом, в этой песне сказано: большего счастья мне нечего и желать, только бы крепче тебя за руку держать. А должны ли мы что-то делать для того, чтобы это счастье не потерять? Чтобы любовь с годами не потерять, крепче должна я руку твою держать. Вы слышали такую фразу: «Я никому ничего не должен». А вот в этом псалме: «Я должна крепче держать». Должны ли мы или не должны что-то кому-то в этом мире? Когда вам дарят подарок, вы должны что-то в ответ сделать, сказать или ничего? А, поблагодарить. Должны или не должны? Нигде это не прописано. И в Библии не написано, и в книгах не написано. Это вот где-то глубоко в сердце у нас написано: я должен сказать спасибо, если мне люди сделали приятное. Я Богу должен сказать спасибо за все то, что Он сделал для меня. И вот апостол Павел, рассуждая о своих взаимоотношениях с Богом и о том счастье, которое Бог ему подарил, сказал следующие слова. Послание к Римлянам, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Прочитаем 3 стиха. И из этих 3 стихов 3 слова выберем. Итак, первое, то есть послание апостола Павла к Римлянам, 1 глава, 14, 15, 16 стих. «Я должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Итак, 3 слова, которые апостол Павел здесь, 3 выражения, которые вам понравились из его слов. Какие? «Я должен», «Я готов», «Я не стыжусь». Давайте порассуждаем. Всего 3 фразы сегодня в нашей проповеди. Слово «должен». Что это слово в себе? Какой оттенок? Какую смысловую нагрузку несет? О каком долге говорит апостол Павел? Есть 2 вида долгов. Первое – это «я у вас занимаю деньги», какую-то сумму, и я говорю: я обязательно вам верну. И затем я чувствую, что я вам должен вернуть. Допустим, 1000 рублей я у вас занял, я должен вам ее вернуть. Или я ничего не должен никому. Ну, или 2 вернуть, кто-то говорит. Но должен или не должен? Должен, обязан. Второй вид долга какой может быть? Я подхожу к вам и говорю: сестра Марина, Ирина, вот 1000 рублей, передай, пожалуйста, тете Маше. Я вам даю 1000 рублей. Вы должны тете Маше передать? Вы не мне должны. Вы должны передать. Поэтому 2 вида долга. Первый, я занял у вас, я вам должен вернуть. Второй, может быть, вы мне дали для передачи, и я должен передать. Если я вам не возвращаю или не передаю, то я кто такой? Должник. Ну, а тут кто-то более конкретно говорит: вор. Если я у вас взял, но не передал, украл. Апостол Павел говорит: я должен еллинам, варварам, мудрецам и невеждам. Что он задолжал? Деньги он у них не брал. Вот когда Закхей говорит: я должен вернуть. Понятно, там он у них брал деньги, и он должен им вернуть вчетверо. Да, не вдвойне, а даже вчетверо. А вот апостол Павел не был мытарем. Он ни у кого не брал, ни налоги, ничего. Поэтому он ни у кого ничего не занимал, но Бог ему нечто дал. И теперь он говорит: я должен это передать. Что Бог дал апостолу Павлу? Давайте подумаем. По Божьему провидению апостол Павел имел очень много преимуществ. И кому он был должен? Смотрите, он говорит о себе. Я иудей, во-первых. И он гордился этим. Иудейские корни. Фарисей. Кому он обязан был? Он хорошее, самое лучшее образование получил, которое только мог по тем временам. Греческое образование. А еще римское гражданство он имел, помните? Кому он обязан был? Кто-то говорит, я за большие деньги купил римское гражданство, а ты откуда? Он говорит, а я и родился в нем. Это родителей заслуга, не моя. Апостол Павел понимал, что он что-то должен по отношению к своим родителям. Хотя бы элементарно сказать спасибо, благодарю. Хотя бы чувство уважения проявлять. Он должен к учителям. Ну и, конечно же, он родился в этой нации. Он Богу нечто должен. Благодарность Богу проявить. Почему я родился именно здесь, а не где-то в другом месте? Да, самый большой долг у апостола Павла, конечно же, был перед Богом. Вы помните, что до момента своего обращения апостол Павел был Савлом, самым яростным гонителем Церкви Божией. Он ненавидел Христа, он ненавидел всех христиан. Когда Стефана, первого мученика, побивали камнями, апостол Павел, или Савл, гонитель, стоял рядом, стерег одежды и одобрял побиение Стефана. Защищаясь перед Агриппой, Павел сказал, это записано Деяния, 26 глава, 10-11 стихи. «Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в других городах». Вот таким был этот человек. Однако, в послании к римлянам, в 5 главе, в 8 стихе, он пишет следующее. «Христос, несмотря на мое сопротивление, на мою ненависть к Нему, к Его последователям, Христос любит меня. И Он не просто любит, а свою любовь доказал тем, что умер за меня, тогда еще, когда я был грешником. Я еще и о нем не думал, а он уже полюбил меня». На уроке субботней школы мы читали слова Иова. Он говорит, что есть человек, Господи, что ты его помнишь? Что есть человек? Наша планета, Земля, пылинка во Вселенной. Маленькая пылинка. А вот на этой пылинке еще 7 миллиардов. Но если планета пылинка, то мы кто? Что, Господи, мы из себя представляем вообще, что Ты помнишь о нас, что Ты посещаешь нас, что Ты пришел в этот мир и умер за нас, взошел и принял на себя самую страшную смерть. Ну кто я такой? Ну исчезну я, завтра я умру. Что-то изменится во Вселенной? Как все двигалось во Вселенной, вращалось, так и будет продолжаться все. От меня ничего не зависит. А в этом мире что-то изменится, если я умру? Иногда я думаю, ну вот если я умру, ох, все плакать будут, о, беда будет. Великие люди умерли, а жизнь продолжается. А уж если я умру, Господи, что я представляю из себя? Это ничто. Но Ты так возлюбил меня, что Сына Своего отдал за меня. Поэтому я думаю не о себе, а о Тебе. Что Ты нашел во мне? Я в себе не нахожу того, что Ты во мне нашел. Что Ты помнишь меня, посещаешь, заботишься. На неделю за ручку со мной ходишь, а в субботу предлагаешь, как в детской истории было сказано, на коленках посидеть, в особой близости побыть с Тобой. Вот как к Отцу, к груди прильнуть. Что есть я? И апостол Павел, размышляя о любви Божией, говорит, я должен. Я что-то должен делать. Когда апостол Павел понял, что он призван Богом, он не только прощен, но призван на апостольское служение. Он призван нести людям весть Евангелия. Он понял, что Бог вручил в его руки, дал богатство, Евангелие. Для чего? Апостол. Савл, я тебе явился по дороге в Дамаск, я тебя изменил, и я тебе счастье дал. И большего и желать не надо счастья. Ты его искал где-то на стороне, найти не мог. Я тебе его дал. Пожалуйста, поделись этим счастьем с другими людьми. Большего желать не надо, но не думай только о себе. Ты счастлив, сделай и других людей счастливыми. И апостол Павел понимал, что Бог ему нечто дал для передачи другим. И он говорит, я должен и варварам, и мудрецам, и невеждам, всем. Павел чувствовал себя должником. Первый вопрос, который Павел задал после обращения к Богу, как он звучит, когда Христос остановил его: Господи, что повелишь мне делать? Теперь я в неоплатном долгу перед Тобою. Скажи, что я должен делать? Павел считал, что если Бог избрал и призвал такого врага христианства, как он, первого грешника, то он просто обязан проповедовать его другим таким же грешникам. Я здесь хочу зачитать цитату из книги «Свидетельство для церкви», том 4, страница 318. Вестница Господня пишет: «Человека можно назвать обращенным лишь тогда, когда в его сердце рождается желание рассказать ближним, какого дорогого друга он обрел в лице Иисуса. Он просто не может утаивать в своем сердце спасительную и освящающую истину. Человека можно назвать обращенным когда?» Вот я обратился к Богу или не обратился? Вы обратились или нет? Что является лакмусовой бумажечкой? Сильное желание рассказать о доброте и любви Господа другим людям. Это доказательство, что я обращен. Так пишет Вестница Господня, Дух Пророчества. Господь нам так говорит. А кто-то говорит, я ничего никому не должен. Он подходит к Богу и говорит: Отче, то, что мне положено, дай. Что ты обещал? Счастье. Вот такое счастье, большего, чтобы и желать мне не нужно было. Здоровье, благополучие. В семье все хорошо было. Ну, Господи, и еще вечность дай мне, пожалуйста. Дай мне следующую часть имения. Я возьму это и пойду и буду жить распутно. Помните притчу о блудном сыне? Подошел к отцу. У него не было чувства благодарности. Отче, дай мне следующую. Вот то, что полагается мне по закону, дай. И не задавай лишних вопросов. И не считай, что я должен буду тебе или кому-то еще. Как вы смотрите на такого сына, который с родителями подобным образом разговаривает? Блудный сын. Да. Я уже не буду от микрофона повторять. Да. Как мы смотрим на христианина, который говорит Богу подобные слова? Я никому ничего не должен. Скажите, мы должны посещать богослужение? Где это написано? А день седьмой, суббота, Господу Богу. Мы должны отдать его, этот день Богу? Должны. Мы должны прийти поклониться перед Господом? Должны. Это вот где-то в душе, в сердце обращенного человека записано. А кто-то говорит, а я ничего не должен, я дома буду Библию читать. Может быть, может быть. Но в таком случае церкви не будет. В таком случае некуда будет пригласить неверующих людей. В таком случае проповеди не будет, если не будет слушающих, то и церкви. Не будет прихожан, не будет богослужения. Вообще и пения не будет. Если мы все завтра решим, что я никому ничего не должен, то церковь исчезнет. Вы согласны? Поэтому апостол Павел, понимая значение церкви, он все-таки пишет евреям в 10 главе. Вот здесь он не смог удержаться, и он написал о каком-то обычае среди христиан существующем. Вы знаете этот обычай? 10.25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Вот день он и приближается. Снег выпал. Лето прошло. Лето благоприятное проходит. И скоро наступит зима в духовной жизни. Будут искать Слово Господне, от моря до моря скитаться, Амос говорит, и не найдут его. Проповедь Евангелия прекратится, закончится. И люди рады будут что-то услышать, но никто уже не будет проповедовать. И этот день приближается. Но пока еще сегодня день благодати, сегодня время благоприятное. Поэтому я должен участвовать в жизни церкви, быть активным, апостол Павел говорит, я должен быть активным членом церкви, чтобы в этом городе была живая церковь, привлекательная, наполнен зал был, чтобы если новый человек пришел, он посмотрел, смотрите, если человек придет и увидит здесь 3 человека, что он подумает? Наверное, это никому не нужно. А что я пришел? А если человек придет, и свободного места здесь нет, даже если он ничего не поймет, он скажет, слушайте, что-то людей тянет, что-то здесь есть интересное, ну-ка еще разочек схожу, посмотрю. Ну что, все понимают, а я ничего не понял. Всем интересно, а мне нет. Вы понимаете, что мы друг на друга оказываем влияние. И поэтому мы говорим часто о миссионерской работе, о свидетельстве. Но начинается миссионерская работа с хорошего, дружного, радостного богослужения, с этого наполненного зала. Когда мы сюда идем, соседи, друзья видят, что мы сюда движемся. И это проповедь, немая проповедь. Они видят наши улыбающиеся лица. Поэтому вы помните этот случай, один или пример. Совершенно глухой человек, ничего он не видел, не слышал, но регулярно посещал богослужение. Его спросили как-то, ты ничего не слышишь, зачем ты на богослужение приходишь? Переводчика нет, ты ничего не понимаешь. И тогда он говорит, ну, во-первых, я прихожу поклониться Богу, и Бог меня слышит, и Бог меня видит. Я пред лицо Его прихожу. А во-вторых, меня люди видят, когда я иду в Дом Божий. И я хочу, чтобы все окружающие люди знали, на чьей стороне я в этой великой борьбе между добром и злом. В субботу, пожалуйста, не забывайте. Идете вы в храм, вы показываете, на чьей стороне. Не идете, вы всем говорите, на чьей вы стороне. Когда вы сюда идете, вы влияние оказываете на других, и другие хотят ходить. Если вы не идете, вы оказываете влияние на других, и другие перестают ходить. Мы все друг на друга оказываем влияние. Только это запах живительным на жизнь, либо смертоносный на смерть. Апостол Павел говорит, я должен. Не только еллинам, варварам, я даже в своей церкви, моим братьям и сестрам что-то должен. Он говорит, и вам я готов проповедовать и благовествовать. Может быть, не словами, может быть, просто своим христианским поведением, регулярным посещением богослужений. Я буду проповедовать. Если я не могу за кафедрой стоять, я не могу газеты распространять, то я буду хоть вот здесь, активным посетителем. Я не буду, подобно блудному сыну, потребительское отношение только иметь. Кто-то говорит, а я в интернете дома могу послушать проповедь. Понимаете? Получить, но ничего не отдать. Я надеюсь, что и в пожертвованиях в интернете вы участвуете. Да? И надеюсь, что и общее пение вы поете. Ну, не знаю. Я понимаю, что если физически, по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам в тюрьме человек находится, в отдалении, интернет – это спасение. Он смотрит интернет, и он благодарит Господа, что проповедуется Евангелие и через эти средства. Но если у вас есть недалеко церковь, и вы живы-здоровы, приходите на поклонение Господу. Апостол Павел говорит, давайте будем увещевать друг друга, доколе еще есть время. Хорошо, некоторые люди знают, что они должны. Им даже нравится быть должниками. Человек занимает у одного, потом у второго, потом у третьего, потом у четвертого, а потом в банк один идет, занимает, кредит берет, второй кредит. И совершенно не думает о возврате. Есть такие люди? Они знают, что они должны? И кому должны? Знают. Но они ничего не пытаются. Как вы их назовете? Аферисты. Но не адвентисты. Аферисты. Некоторые люди готовы жить в долгах. И одного такого должника спросили: слушай, ты столько набрал кредитов и долгов, слушай, у тебя серьезная проблема. Он говорит: нет, у меня никакой проблемы нет. Как? А как ты возвращать будешь? А он говорит: а это уже не моя проблема, а проблема тех людей, у которых я взял. А это уж не моя проблема. Если кто-то погибнет, это не моя проблема. Главное, я спасен. Апостол Павел не мог так размышлять. Он не мог быть аферистом. Он хотел быть христианином. Он хотел любить Господа и приятное для Господа делать. И поэтому он говорит: я готов. Я не только чувствую свой долг, я готов возвращать долги. Я готов что-то делать. И он делал. И много делал. Он был готов всегда делиться с другими полученными от Бога благословениями. Помните, он делился, а его захотели схватить в городе. Ждали у ворот. В корзиночке его спустили. Но все-таки поймали, в тюрьму посадили. Что апостол Павел в тюрьме делает? Он говорит: я должен в тюрьме проповедовать. И Павел и Сила, молясь, прославляли в тюрьме Бога, узники же слушали их. Апостола Павла могли арестовать. Ему могли запретить проповедовать? Нет. Его могли в тюрьму посадить, но не могли запретить. Он был готов свидетельствовать стражникам, он был готов заключенным свидетельствовать. Если он не мог в церкви служить, он вне церкви служил. Где бы он ни находился, он чувствовал себя должником. Ко времени написания послания к римлянам, а это же он римлянам пишет, в Рим, в церкви, апостол Павел уже, ему за 60 было, он уже на пенсию вышел. И он бы мог сказать: ну все, теперь я уже пенсионер, я никому ничего не должен. Но он говорит: я и вам, находящимся в Риме, готов благовествовать. Скажите, в первом веке Рим, где император там, кто, Нерон был, это самое лучшее место было для проповеди Евангелия? Опасно. Опасное место. Да, его иносказательно Вавилоном называли. Боялись. Апостол Павел говорит: я готов проповедовать в самом опасном месте. И вам, находящимся в Риме. Мы часто готовы выполнить работу, которая принесет нам определенные преимущества. Поднимет, возможно, наш авторитет. О нас напишут, о нас будут говорить. Или, ну, по крайней мере, это станет всем известно. Но готовы ли мы трудиться, не думая о себе? Или лучше сказать, думая не о себе, а о людях? Готовы ли мы выполнять тяжелую работу, даже если нам никто не скажет спасибо? Павел не ждал благодарности за свой труд. Он писал Коринфской церкви, 1 Коринфянам 9:16. Замечательные слова там написаны. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Он говорит: я научился всему и всем. Терпеть голод, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Когда меня любят, я умею жить. Когда меня не любят, я умею жить. Я научился всему. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Возможно, вы видели картину. Один художник нарисовал вала между плугом и жертвенником. И эта картина подписана была: «Ко всему готов». Вол готов запрячься и пахать пашню на пашне, либо он готов, чтобы его принесли в жертву. Жертвенник, плуг и вол. Ко всему готов. Это прекрасная иллюстрация апостола Павла. Он был готов ко всему. Либо к тому, чтобы трудиться неутомимо, либо к тому, чтобы отдать свою жизнь на плахе за имя Иисуса Христа. Он говорит: влечет меня и то, и другое. Если я в живых останусь, я еще буду благовествовать. А если я голову свою, жизнь свою отдам за Христа, моя смерть будет благовествовать, а я буду отдыхать. не знаю даже, что избрать. Он был готов ко всему. Помните девиз? Это пионеров, да, девиз? Будь готов. Всегда готов. Это девиз апостола Павла. Господа, а Петр пишет в первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Возможно, вы тоже наизусть знаете этот текст. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте готовы. 1 Петра, 3, 15. Будьте готовы всякому требующему у вас отчет в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Петр почему так пишет? Потому что однажды его спросили, помните, когда Иисуса Христа судили на судилище Пилата? Служанка подошла к нему: «Ты христианин?» Вторая подошла, третья, он трижды сказал, что нет. И он сожалел об этом. Он не воспользовался случаем, он не был готов свидетельствовать. И по прошествии некоторого времени он раскаялся, и он теперь увещевает всех: «Будьте готовы всякому требующему у вас отчета дать ответ. Будь готов, всегда готов». Да. И третье слово, которое здесь мы прочитали, апостол Павел говорит: «Я должен, я готов, я не стыжусь». Петру стыдно было назвать себя христианином, он отрекся. Апостол Павел говорит: «Я не стыжусь». Павел прекрасно понимал, что проповедь о Христе в первом веке не будет популярной, потому что для эллинов это безумие, а для иудеев соблазн. А кому еще проповедовать? Помните, он однажды в Ареопаге проповедовал. И когда он дошел до воскресения умерших, что ему сказали слушатели? Заулыбались, засмеялись, говорит: «Павел, ну, давай, об этом мы тебя послушаем в следующий раз. Как-то на сегодня уже слишком много ты какой-то небылицы нам рассказал». И Павел один остался. Нет, там пару человек все-таки подошли к нему, заинтересовались. Насмешки были основным орудием в борьбе с христианами в первом веке. Ходили слухи, что якобы христиане приносят в жертву людей. Это не только в 20 веке, в советское время. Это и в первом веке говорили. Потому что христиане собираются по ночам, занавешивают окна и едят плоть и кровь, пьют. Вечерю Господню совершают. Конечно, что-то они услышали. Но все это извращается. Христиан обвиняли в мятежах, в убийствах, христиан обвиняли в поджоге Рима, ну, к чему они вообще-то никакого отношения не имели. Язычники обвиняли христиан в атеизме, они даже всех богов выкинули, у них ни одного изображения нет, это атеисты. А в то время быть атеистом было непопулярно. Как-то в Нижнем Тагиле, когда мы еще начинали свое пасторское служение, это 80-е годы были, одна сестра рассказала, как она пришла к Господу. Меня подруга приглашала один раз, второй раз, третий раз приглашала, а я все отказывалась. Миш, соседи мне много чего наговорили. Там и в жертву приносят, там такое страшное происходит. Ну, однажды я решила пойти. Села у двери, далеко я не буду проходить, сяду у двери. На всякий случай, если там свет начнут тушить и занавески занавешивать, я выбегу быстренько. Но она не была из робкого десятка. Все равно любопытство взяло свое. И вот, ну, субботняя школа прошла, все нормально. Вторая часть. И вот выходит пастор и говорит: «Ну, у нас сегодня необычное служение будет. Я попрошу занавесить окна и выключить свет». Стали занавешивать окна и выключить. Свет потушили. А эта женщина говорит: «А я за дверь держусь. Но меня что-то держит. Я хочу узнать, что дальше будет». А дальше включили диафильм и начали показывать фильм «Он воскрес». Вы знаете, раньше еще руками прокручивали этот диафильм, просмотрели. Проповедь была в виде диафильма, потому что этот диафильм не в каждой церкви был. И вот по очереди в эту церковь его передали, и пастор решил показать. Она до конца досидела. И говорит, ведь правду говорят, что свет выключают и окна занавешивают. Только неправду говорят, чем они там дальше занимаются. Да, иногда стыдно людям войти в молитвенный дом. И иногда людям неудобно примкнуть к христианской церкви. Потому что так много всего говорят. И сектанты, и фанатики. Библию будешь читать, вообще с ума сойдешь. Да, вы, наверное, больше слышали, чем я слышал. Что говорят о христианстве? Но апостол Павел говорит, я не обращаю на это внимания. Я не стыжусь. Для всех тех, кто любит грех, Евангелие никогда не было приятной вестью. И поэтому люди высмеивают, грешные люди высмеивают весть Евангелия. Чистоту и красоту святости высмеивают. И христианину бывает нелегко занять твердую позицию и остаться верным. Нелегко. Мы уже сказали, что Петр трижды отрекся. Такой великий и смелый и мужественный человек. И то не устоял. Но апостол Павел говорит, я не стыжусь, потому что благовествование о Христе есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Еллину. Эта сила меня изменила, меня преобразовала, и меня, гонителя, сделала любящим христианином. Поэтому в этом мире много страданий, бед и горя. И только сила Божия может многим людям помочь. Может ли ефиоплянин поменять кожу и барс пятна? Может ли грешник стать святым сам по себе? Никогда. Но есть сила Божия, Евангелие, которое может пьяницу сделать трезвенником, дебошира порядочным семьянином, а хулигана, или как там мы называли, хама, сделать порядочным, благодарным представителем человеческого общества. Сила. Это слово переводится, от этого слова происходит слово динамит. Динамик. Павел знал, что Евангелие, куда приходит, оно везде производит эту перемену. Только Евангелие может изменить меня и вас. Только Евангелие Христа может дать силу победить грех нашим родным, близким и друзьям. Давайте не будем забывать об этом. А если нам стыдно Евангелие, помните еще один стих. Иисус Христос сказал в Евангелии от Марка, 8 глава, 38 стих. Что там написано? Марка 8, 38. Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Если мне стыдно перед людьми назвать имя Христа и сказать, что я христианин, то Библия говорит, что в день второго пришествия Христа, когда Христос придет в сопровождении всех небесных ангелов, тьмы тем и тысячи тысяч будут Его сопровождать, Он скажет, мне стыдно будет назвать тебя своим детем. Мне просто стыдно будет перед ангелами, потому что ты не оправдал звание христианина. Кто постыдится меня, того и я постыжусь, говорит Господь. Апостол Павел, понимая все это, говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Дорогие друзья, а теперь о нас. Давайте поговорим. Не об апостоле Павле. Он имел большие преимущества. И он хотел отдать все. Скажите, мы с вами имеем кое-какие преимущества по отношению, в сравнении с другими людьми, окружающими нас? Не дал ли Бог нам определенные преимущества перед подавляющим большинством людей на земле? Большего счастья мне нечего и желать. Но ведь мы не лучше других. И то, что нам дано, дано для какой-то цели. Не для того ли, чтобы мы передали другим. По своей благодати Господь дал нам сокровище своей истины, чтобы мы поделились с окружающими людьми. И Господь говорит, давайте, и дастся вам. мерою доброю, угнетенную, натрясенную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой мерою мерите, такую и вам отмерено будет. Помните, ученики, что делали, когда Христос 5000 мужчин накормил хлебом и рыбой? Апостолы приходили ко Христу, брали хлеб, рыбу и несли людям. А потом что делали? Опять возвращались, брали хлеб и рыбу и опять несли. Они не могли за один раз взять большое количество пищи. Представьте себе, я на месте апостола Петра, к примеру, я пришел ко Христу, дал, а потом не людям отнес, а спрятал где-то, я опять ко Христу прихожу, еще дай. Что Христос скажет? Злой и лукавый раб, используй то, что я тебе дал. Пусти в оборот, отдай, и потом приходи. Давайте, и дастся вам. Если я не отдаю, я теряю способность получать. Некоторые люди говорят, вот я прихожу на богослужение, но что-то все неинтересно. И проповедь неинтересна, и субботняя школа неинтересна. Как-то и... Почему? Вы можете теперь дать ответ? Если я не отдаю, я теряю способность получать. Знания я могу получать, но я не приобретаю ничего в душе. Моя душа не радуется. И вот это счастье, которое... поют другие люди, а я его не испытываю. Я хожу в церковь, но такой же несчастный. Почему? Наверное, потому что я не отдаю, поэтому Бог и мне не может уже ничего дать. Давайте будем размышлять над этим. Никто не станет спорить. Долги необходимо возвращать. Мы с вами, дорогие друзья, не имеем права выбирать, делать это или не делать. Если мы не платим по долгам, то мы просто нечестны. Мы можем знать о своем долге, но готовы ли мы, подобно апостолу Павлу, возвращать эти долги и свидетельствовать? Господь скоро придет. День благодати заканчивается. И вот когда Он придет, есть 9 вопросов, которые не задаст нам Господь в день Своего второго пришествия. 9 вопросов, которые Господь нам не задаст. Вы хотите знать? Может быть, их больше, но я просто вот на сегодняшний день готов вам озвучить 9. Первое. Бог не спросит, на каком автомобиле мы ездили. Он спросит, сколько людей мы подвезли на этом автомобиле. Второе. Бог не спросит, какова площадь нашего дома была. Он спросит, сколько людей мы приютили и пригласили в наш дом. Третье. Бог не спросит, какая была одежда в моем шкафу. Он спросит, сколько нагих и бездомных мы одели. Четвертое. Бог не спросит, какова была наша зарплата. Но Он спросит, не шли ли мы на компромисс со своей совестью, чтобы ее получить. Пятый вопрос. Бог не спросит, какая у вас была должность. Но Его будет интересовать, выполнили ли мы свою работу наилучшим образом. Шестое. Бог не спросит, сколько друзей у вас было. Но Он спросит, скольким людям вы были другом. Седьмое. Бог не спросит, кто был вашим соседом, но Он обязательно спросит, как вы относились к вашим соседям. Восьмое. Бог не спросит, какова наша национальность и гражданство, но Он обязательно спросит, каков ваш характер. И девятое. Если мы начали с вами трудиться перед самым пришествием, уже без 5:12, пришли в виноградник Господень и что-то начали делать, Бог не спросит, почему так поздно. Он скажет, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина моего. Не скажем ли мы сегодня вместе с апостолом Павлом: я должен, я готов, и я не стыжусь, Господи, имени Твоего. Если вы хотели бы эти слова произнести, я приглашаю вас встать. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты сделал ради нас, за то, что Ты пришел в этот мир, прожил жизнь полную самоотречения, а затем взошел на крест и умер ради нас, тогда еще, когда мы были грешниками. Благодарим, Господи, за то, что Ты нашел нас в этом мире и привел в Твою церковь. Ты открыл нам истину Евангелия. Благодарим, Господи, за счастье, которое Ты дал нам. И большего нам желать не хочется. Помоги же нам, Господи, понимать, что Ты все это сделал по любви. Ты не должен был этого делать, но Ты любишь нас, и поэтому все это совершил. И возроди в нас ответное чувство благодарности. И помоги, Господи, нам понять, что мы тоже должны нечто сделать по отношению наших ближних. Мы встали, потому что, Господи, мы хотим быть верными Твоими представителями в этом городе, в семье своей, среди соседей, на рабочих местах. Просим, даруй нам это мужество, эту силу, эту способность всегда и во всем возвеличить и прославить Тебя и помочь людям освободиться от греха, помочь людям приобрести это счастье, счастье спасения. Мы верим, что скоро Ты придешь, Господи. Помоги нам быть достойными встречи с Тобою. Во имя Христа молим Тебя об этом.